Перед ним предстало лицо Эллисон со множеством новых морщин в добавлении к тем, которые его покрывали, когда Мортон покинул Шотландию. Ее голова была повязана простой косынкой, из-под которой выбивались космы седых волос, что не столько украшало ее лицо, сколько придавало ему живописность. Требезжащим, пронзительным голосом она спросила, что ему нужно. «Я хотел бы побеседовать с некой Эллисон Уилсон, которая тут проживает», — ответил Генри.
«Ее нет дома», — сказала мисс Уилсон с собственной персоной.
Состояние ее головного убора внушило, вероятно, ей мысль отрицать себя самое.
«К тому же, сударь, вы плохо воспитаны», — спрашивая ее в таких невежливых выражениях. «Вы могли бы не проглатывать слово «миссис» и осведомиться о миссис Уилсон Милвуд».
«Прошу прощения», — сказал Мортон, улыбаясь про себя и подумав, что Элли так же ревниво оберегает собственное достоинство, как оберегала его когда-то. «Прошу прощения, я приезжий, к тому же так долго жил за границей, что почти разучился говорить на родном языке».
«Вы из чужих краев?» — спросила Элли. «А не слыхали ли вы чего-нибудь о молодом джентльмене из наших мест, которого зовут Генри Мортон?»
«Слышал», — ответил Мортон. «Я слышал это имя в Германии».
«Тогда прошу вас, обождите минутку, голубчик. Или нет. Обойдите-ка вокруг дома. Там вы найдете дверь. Вы увидите, она меньше других. Это дверь на щеколде. Она запирается только после заката. Вы откроете ее и войдете. Но только смотрите, не угодите в чан. Там темно. Потом вы повернете направо, потом идите прямо вперед. Потом вы опять повернете направо и окажетесь у лестницы, что ведет в погреб. И тут вы упретесь в дверь малой кухни. Это теперь наша милнвудская кухня. И там я вас встречу. И вы сможете совершенно спокойно передать мне все, что хотели бы сообщить миссис Уилсон».
Постороннему человеку, несмотря на подробные указания Элли, было бы трудно благополучно пробраться по этому темному лабиринту бесчисленных переходов от заднего крыльца к малой кухне. Но Генри были отлично известны правила плавания по этим проливам, и его не страшила ни Сцилла, притаившаяся с одной стороны в виде чана с водою, ни Харибда, зиявшая с другой стороны глубокой винтовой лестницей. Единственное препятствие, с которым он все же столкнулся, был визгливый и яростный лай маленького сердитого спаниеля, когда-то принадлежавшего Мортону. Отнюдь не напоминая в этом отношении верного Аргуса, он встретил своего возвратившегося из дальних странствий хозяина как совершенно неизвестную ему личность. «И эта собачка тоже», — подумал Мортон, обнаружив, что отвергнут своей былой любимицей. «Я до того изменился, что ни одно живое существо, никто, кого я знал и любил, меня больше не узнает». В этот момент он добрался до кухни, и почти тотчас послышался стук высоких каблуков Эллисон и аккомпанирующего им костыля, которым она нащупывала ступени, спускаясь по лестнице. Это длилось довольно долго, пока, наконец, она не появилась на кухне. За это время Мортон имел возможность рассмотреть скромные хозяйственные приготовления, которых было теперь совершенно достаточно для обитателей его родового гнезда. Огонь был разведен таким образом, чтобы поменьше расходовать топливо, хотя окрестности изобиловали каменным углем, и небольшой глиняный горшок, в котором варился обед для старухи и ее служанки за все, девочке лет 12, оповещал тонкую струйкой жидкого пара, что, несмотря на теперешние богатства, Элли не сочла нужным улучшить свой стол. Когда она показалась, и ее голова, удостоившая Мортона величественным кивком, и лицо, в котором боролись раздражительная брюзгливость, укоренившаяся в результате привычки и снисходительности домашних с природной сердечностью и добродушием, и чепец, и передник, и юбка в синюю клетку, все было совершенно такое же, как у Элли в прежние времена. Только кружевная наколка, надетая наспех для гостя, да кое-какие мелкие украшения отличали миссис Уилсон, пожизненную хозяйку Милнвуда, от домоправительницы покойного владельца того же поместья.